Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие слушатели радио «Радонеж». Добрый вечер. Мы вам недавно обещали, что мы обязательно вернемся и продолжим нашу беседу. А мы – это члены фонда святого апостола Павла. Я, Валентина Алексеевна Ланцева, Татьяна Ивановна Куликова и Виктория Александровна Медунина. Мы здесь и ждем сегодня в эту студию, сейчас после службы, еще нашего дорогого батюшку отца Леонида. Он должен подойти, потому что вот так все складывалось, что вот несколько минут провести с нами и с вами сегодня у него получается. Получалось, во всяком случае. Ну, а тема нашей беседы – это продолжение того, что мы с вами неделю тому назад говорили. Это Сирия, это наша работа в Сирии, это отношение наше к Сирии, это боль о Сирии, и вы знаете, что вот мы практически вот профессионально сейчас и не занимаемся политикой, мы занимаемся другим, мы занимаемся помощью, мы волонтеры, по сути. Но ведь, посмотрите, и политическая, и геополитическая жизнь, практически сейчас финансовые какие-то устремления очень-очень многих, даже теперь уже стран, они нацелены на Сирию, потому что знают, что там очень-очень много работы, и есть где заработать, и есть чем поживиться. А мы с вами наоборот, мы с вами продолжаем помогать Сирии, так как это делали и 7,5 лет тому назад, и в прошлом году, и в этом году. И вот сейчас мы собираемся ехать в Сирию с миссией «Рождество Христово в Сирии», собираемся повезти детям подарки и обязательно посетить Алеппо. Если не получится посетить Алеппо за это небольшое время пребывания, мы обязательно привезли для Алеппо и готовим для Алеппо гостинцы. Потому что Алеппо каждый день на этой неделе, что называется, отличалось, и практически оттуда очень много, много очень событий, много очень информации. Но сейчас я хочу вот слово передать моим подругам и начать с того, что вот на этой неделе идет пост, а на этой неделе все равно у православного человека в нашей с вами жизни столько событий, столько всего. Кажется, неделю назад расстались. А вместить даже то, что, вот, что называется, вот совсем рядышком, вот совсем недавно совершилось, хочу сказать, что каждая из нас в меру своих возможностей, в меру своего здоровья, где-то пытается работать, сделать что-то, чтобы и фонду помочь, и детям помочь, тем же сирийским. И вот у моей любимой подруги, которая у нас занимается миссионерской деятельностью, Виктория Александровна, среди других вот таких забот, была отправка в путь уважаемого, великого, будем говорить так, путешественника, Федора Конюхова. Вот с этого, как ни странно, мне хочется, чтобы, Виктория Александровна, ты начала. Потому что сегодня в соцсетях наш отец Федор Конюхов всем нам передал привет.
Дорогие братья и сестры, я рада вновь нашей встрече с вами. Я хотела вас сердечно поздравить с праздником, с днем, с праздником всехвального апостола Андрея. И год назад среди лауреатов премии Андрея Первозванного, высокой этой общественной нашей такой народной наградой, был удостоен также наш протоиерей Русской Православной Церкви, всемирно известный путешественник, духовный писатель, художник, скульптор Федор Конюхов.
Отец.
И 12-го, да, отец, нет, я сказала про протоиерей, да, Федор Конюхов. 12 декабря ему исполнилось 67 лет. И отец Федор Конюхов, так получилось по Божьему промыслу, что мне пришлось последние где-то полутора лет заниматься, быть знакомым с ним. Я думаю, что это теперь уже как бы до конца жизни. Вначале я даже не мечтала, но Господь так сподобил, что я познакомилась. И первый раз, когда я у него была, он меня спросил: «А вы книги мои читали?» А я сказала: «Нет, не читала». Он говорит: «Ну, возьмите хоть что-нибудь, прочтите». Вот. Я просто даже не представляла, что это за книги. И смею вас уверить, что каждый из вас, если начнет читать книги отца Федора Конюхова, увидит, что это действительно человек не только совершенно бесстрашный, профессиональный путешественник, смелейший человек, замечательный священник, о котором мы каждый, ну, мы все ищем, как бы, мы не ищем, мы хотим находить. И есть священники, которыми для нас являются примером. Например, там, и Святейший Патриарх, там, и отец Иоанн Крестьянкин, и отец Власий наш,
и замечательный
архимандрит, да, архимандрит Илий, архимандрит Власий, вот, и почивший архимандрит Кирилл Павлов, и отец Андриан из Псково-Печерского монастыря. И вот к таким народным священникам, батюшкам, относится отец Федор. Самое главное, что любой из вас, проживая в Москве или приезжая в Москву, может прийти на Садовническую набережную, на Садовническую улицу 77, это рядом с Павелецким вокзалом. И если он в Москве не в путешествии, дверь его мастерской, которая превращена фактически в такое подворье небольшое, всегда открыта, просто открыта. То есть, если дверь открыта, значит, батюшка там.
Ну, значит, у
нас он встречается со всеми, да. Значит, он в Москве. Если ты уже пришел, ты сможешь и встретиться с отцом Федором, и поговорить, и увидеть этого человека. Первый раз я с ним встретилась в октябре прошлого года, и наша встреча состоялась, он вышел в рабочем подряснике с мастерком в руке, на котором был бетон. А они делали часовню святому Федору Ушакову, которую он почитает. Вот. И завершая каждое всемирное такое мировое путешествие, он обязательно строит или часовню, или храм. Поэтому пожелаем батюшке, и мне кажется, что мы еще не понимаем, как, когда мы говорим, что наш мир погружен во тьму, там еще что-то, да, вот время настало до последних времен. А в это время протоиерей Русской Православной Церкви освещает воды Тихого океана постоянной молитвой. Он плывет на 9-метровой этой лодкой Акрос. И двухвёсельная, это да. Даже не яхта. Он не может спать, он только творит Иисусову молитву и освещает воды этого мирового океана. Причем место это особенное, которое он избирает. Это не только Антарктида, которую почти 200 лет тому назад были открыты русскими путешественниками, русскими моряками, день которых как бы и является сегодня апостол Андрей Первозванный, он их покровитель. А на территории этой части света Антарктиды нет сейчас куска русского земли, нет. Ни одно, все равнины, горы, Вильсон назван, там еще что-то, все что-то. Нет, только территория моря названа в честь Беллинсгаузена. И вот благодаря отцу Федору, который совершил в 2008 году всемирное путешествие на яхте, было принято специальное решение о названии целого сектора по нулевому градусу Гринвича назвать сектором Федора Конюхова. Теперь там сектор Беллинсгаузена и сектор Федора Конюхова. С этого начинается. А вот у нас, то есть Россия, которая открыла все это, там все, даже есть Чили, там земля, там Южной Америки, там и Южной Африки. Только нет земли официально, которая как бы закреплена за Россией, и русских имен.
Вот посмотрите, вот.
И вот этот совершенно бесстрашный... Да, найдите в мире такого священника, который возьмет на себя такой крест столпничества фактически и молитвенной поддержки каждого из нас. Вот я иногда думаю...
Вот у нас он есть. Он так, есть, слава Богу, это Фёдор Конюхов.
Так, слава Богу, что нам, Господь, русским, опять да. нам дал такого человека, такого подвижника. И нам, когда мы находимся в каком-то унынии, и думаешь, вот что-то не так, вот я уже так устал. А вы подумайте, а он гребет. Он гребет и творит Иисусову молитву.
Да, Иисусу вот. Моя а время ему, обращается да. к Матери Божией. Вот. Все его книги
веригах. Пронизаны этой... Да, да веригах. На нем еще надеты вериги.
Вот посмотрите, вот. Мы напрасно начали вот именно с этого рассказа, с этого сегодняшнего обращения отца Федора Конюхова к нам, потому что мы друг с другом так тесно связаны. Я знаю Медунину, Медунина дружит с Конюховым, Конюхов еще с какими-то хорошими, добрыми, православными людьми. И вот вы сегодня сказали, что приходите, эти двери всегда открыты. Мы еще один дом такой знаем в Москве. Это Гагаринский переулок, дом 9/5, квартира.
Да, его надо делать историческим. Недавно...
Мало надо. Я уже думаю, что наша подруга Татьяна Ивановна, она уже... Мало того, что здесь полностью выкладывается в работе именно в нашем фонде, она затеяла еще именно сделать домом, мемориалом дом, который знают в Москве, должны знать в Москве все, кто любит чистую воду.
Потому что без воды ни туда, ни сюда.
Кто знает, что такое, понимаете, что такое утолить жажду чистой водой. А это, оказывается, человек, который является родственником Татьяны Ивановны. Мало того, о нем она сейчас обязательно скажет. А я про квартиру. Пожалуйста. Очень многие спрашивают. Пожалуйста. Хотим поучаствовать вот в миссии Рождества Христова в Сирии. Хотим принести конфеты. Хотим принести игрушку. Мы хотим сами купить и принести. И я, даже иногда не спросив Татьяну Ивановну, говорю, Татьяна Ивановна, в субботу будет нашествие, люди просят принести. Вы в центре открываете, она говорит, ну что ж, примем, конечно. Спасибо, Татьяна Ивановна, и вам слово. Скажите, что интересного нового произошло вот за эту неделю?
У меня сегодня буквально очень интересные гости были в моей квартире, Гагаринский 9/5, квартира 8 на третьем этаже. Меня посетила... пресс-служба водоканала московского.
Ой.
Это очень серьезная организация. В следующем году, в 2019-м, будет юбилей московского водопровода. Это чрезвычайно важное дело, которое началось при Екатерине. А вот вторая линия московского водопровода была продолжена при государе Николае II с его благословения. Когда тот капитализм царский начинался, вот, тоже был приток людей в Москву, и Москва нуждалась в воде в чистой. И эту задачу была поставлена русским инженерам. Это русские инженеры, в том числе и дедушка моего мужа Бирюков Иван Михайлович. Из простых людей. У него отец был... в Севастополе моряком простым. И вот этот талантливый паренек приехал в Москву, закончил вот нынешний Бауманский институт и стал инженером с мировым именем. Стал за постройку водопровода, Москворецкой линии московского водопровода, который из Рублева. Ну, был и первый житель Рублевки. У него дом был, поскольку он там работал, на Рублевской станции, и в Гагаринском переулке, для большой семьи. Вот тут. И у меня сегодня меня посетила пресс-служба. Вот. Хотелось бы на следующий год у нас дом, капитальный ремонт будет, и доску памятную Бирюкова Ивана Михайловича, как одного из отцов московского водопровода.
Но ваш дом особенный вообще, там Чайковский бывал.
Да. И особенно еще тем, что в нашем доме жила родная сестра архимандрита Сафрония Сахарова, Мария Калашникова. И он в советское время, несмотря на то, что были очень сложные времена, из эмиграции несколько раз приезжал в наш дом. И книга, выпущенная... Вот,
она жила в вашей же квартире?
Она в шестой квартире, этажом мне же жила. И книга «Письма в Россию», написанная... составленное из писем в Россию, которое он присылал сестре Марии Калашниковой. И там прям наш адрес указан. Гагаринский, 9/5. Ну вот, я говорю это, повторяю наш адрес, чтобы вы несли конфеты
детям. Очень важный момент. Во-первых, я должна очень сильно извиниться перед слушателями радио «Радонеж». В прошлый раз, когда пришел момент объявить, куда присылать...
Общественный сбор.
Да, объявить общественный сбор, я ошиблась. И карту назвала неправильно. И если сейчас позволите, пожалуйста, я попрошу, приготовьте, пожалуйста, карандаш, бумагу, и я буквально через несколько минут назову правильную карту Сбербанка сейчас и номер по телефону свой, по которому вы можете... Несколько человек. Мы на сегодняшний день за неделю собрали 24 650 рублей. Ну, вроде немного, но послушайте, ведь деньги прислали те, кто упорно дозвонился мне по телефону и сказал, ну как же так? И я исправила, правильно сказала номер карты, и вот люди уже начали собирать. У нас впереди 23 числа мы улетаем. 23 числа мы улетаем, значит, 22-го у нас еще есть возможность, последний день, даже докупить какие-то подарки детям, и 23-го с Божьей помощью, с вашими молитвами мы будем улетать. Ну, а какие дорогие подарки сейчас, такие дорогие сейчас конфеты, вы все знаете. А теперь, вы знаете, я вот хотела продолжить нашу беседу, почему мы вдруг сейчас не о фонде все говорим, а говорим... о нашей жизни. А мы говорим потому, что мы православные, как-то совершенно удивительным образом, светом, что ли, в какое-то такое кружево все вплетены, соединены, и очень сложно сказать, где вот этот, вот эта петелька начинается и где она будет продолжена. Мне сегодня звонит девушка, зовут ее Инна. И говорит, Валентина Алексеевна, так строго, видно, голос молодой. Я ее, оказывается, видела, мы встречались за эти годы. Валентина Алексеевна, декабрь месяц, вы собираетесь в Сирию? Да, говорю, Инна, собираюсь. Валентина Алексеевна, пожалуйста, очень вас прошу, передайте наш привет, передайте наш поклон матушке Пелагее, потому что мой сынок, он живет только по молитвам монахинь этого монастыря. Рассказывает мне который раз историю, да, что, ну как, она говорит, Валентина Алексеевна, столько лет не было детей, поехала в Сирию, была у матушки, рассказала ей со слезьми вот такую свою надежду, и она стала молиться. Она стала намолиться, она стала на колени, поставила меня именно вот в пещере, Феклы, жена апостольной, и она молилась больше часа. Она встала, и я видела, что она вся в слезах. «Боже мой, я уехала, вы не поверите», — говорит, «а ровно через 10 месяцев, после того, как я побывала в Маалюле, у меня родился ребеночек, а теперь я хочу второго». Я говорю, Инна, ну обязательно, если не увидим, обязательно матушку услышим, обязательно передадим ваши и поклоны, и приветствия. Конечно же, она смолится, наши сестры в Сирии. И когда мы сейчас собираемся, мы, безусловно, пытаемся еще и, помимо того, что деткам конфетки эти повезти, мы, конечно, думаем, а кому из наших любимых сестер, братьев мы повезем какие-то приветливые такие вот, недорогие, но приветливые подарочки. Скажу вам по секрету, одному из владык, не буду называть его имя, уже подарок, наш друг, молодой товарищ, он уже купил и принес Татьяне Ивановне. Это скуфейка.
И летнюю, и зимнюю.
Зимнюю, и летнюю, да. Потому что когда он показал, он увидел фотографию, вот мы зимой были, когда мы показали митрополита Муссы фотографию, а он аж зашелся, потому что я не знаю, это из скуфейки, наверное, ну, лет 20 точно. Есть, может, 25, потому что... А может, 100. Потому что, вы знаете, война...
Не до скуфейки.
Не до скуфейки. Вот что есть, то есть. Но подарочек так, чек такой, мы повезем от молодых ребят.
Ну, вы знаете, вот много вы сейчас
чего, много чего такого хорошего мы готовим, но просим ваших молитв. А сейчас я вас очень прошу. Запишите, пожалуйста, номер карты, на которую вы можете положить свои пожертвования, а с этой карты будут куплены только подарки для детей, новогодние подарки для детей. Карта вот такая. 41-73-98-00-45-44-20-56.
Еще повтори раз.
Я повторяю. 41-73-98-00-45-44-20-56. Карта Сбербанка. Она аффилирована с нашим фондом и с моим телефоном. 8-916-800-84-86. Вот с этой карты будут оплачены новогодние подарки, на которые вы пришлете свои денежки. Спасибо вам огромное. А я сегодня еще хотела в этом разговоре коснуться роли общественных организаций в России. Вот буквально недавно, несколько дней, наш президент собирал общественников, правозащитников. И вы видите, какой серьезный стоял разговор. Были там и частные вопросы к президенту, и вопросы, буквально касающиеся жизни каждого из нас, потому что они касались норм и законов Конституции. А я хочу сказать вот о том, что сколько бы ни говорили, сколько бы наши враги, ну, не враги, а будем так, политические враги, их у нас еще достаточно в России, они сколько бы ни говорили о том, что общественные организации у нас ничего не стоят. Я не верю. Потому что наша вот общественная организация, она существует 14 лет. Никуда мы не обращались. Никакого гранта ни один раз не получали. Никакого, извините меня, у нас большого, богатого олигарха не было. И, по-моему, не предвидится, потому что это работа в Сирии. Но мы же не только... Как бы вот работаем, не только выживаем. А что мы выживаем? Мы ни одна из нас за эти 14 лет, особенно за годы войны, 8 лет, не получила от фонда какую-то копейку, на которую пошла и купила себе конфету или еще что-нибудь. Наоборот, мы сами работаем, чтобы вложиться в этот фонд. Наши близкие, наши родные помогают нам и очень сильно помогают друзья. И вот сейчас, когда мы вот на этой неделе совершили, я думаю, что поступок, и этот поступок совершили прежде всего члены совета нашего фонда, мы вчера отнесли в патриархию письмо нашему патриарху, нашему святейшему.
С прошением.
Да, с прошением. С прошением благословить нас на труды. Мы опять сейчас ничего не просим. Мы вот как Бог даст, так и будет. А прошение наше касается того, чтобы в Алеппо на месте гибели наших девочек мы построили, да, Нади и Гали, мы построили храм. Не мы построили, а мы вместе с вами построили. Мы объявим этот проект, мы сделаем его международным, потому что не откликнуться доброму, честному, чистому, православному сердцу на то, чтобы запечатлеть вообще память народную и не только сирийского и русского народа, но и других народов о том, как стояли за дело правое, за дело чести в Сирии. Именно русские и сирийцы. А вот смотрите, мы получили уже благословение антиохийского патриарха, мы получили одобрение и как бы готовность помощи администрации президента Сирийской Арабской Республики в лице госпожи Асмы Асад.
А мэра Алеппо?
Да, мэру Алеппо мы отправили письмо с тем, чтобы вот именно на этом месте, где...
Чтобы земля была выделена.
Чтобы была выделена земля. И вот на этом месте, где был разбит наш госпиталь, чтобы именно эту землю отдали под строительство храма. И вы знаете, на сегодняшний день этот вопрос, как бы он решается.
Складывается.
Складывается, да. Так что, дорогие наши, помолитесь, пожалуйста, о наших, ну, на наших трудах, о наших, о том, чтобы у нас с вами получал.
Общих трудах.
Это
наши общие труды.
А я и сказала общих, потому что один человек, даже вот, хотя, знаете, говорят, где трое соберутся во имя мое. Вот, да. Только нам только Господь помогает и Матерь Божья.
А вот
но у нас есть... вот много... Вот я об этом хотела сказать, Татьяна Ивановна, что вот сейчас мы не делаем мы просто делаем соглашение с патриархией антиохийской о том, что вот мы соглашение о том, что мы вместе будем это создавать. И точно такие же соглашения о сотрудничестве мы в этом году... Наш фонд, он такая очень симпатичная такая есть организация «Русар» Олег Иванович, Фомин, да. «Союз христианский мир» Алексей Черкесов. Мы с ними познакомились немного, но уже провели вот уже...
А 40-40-ов.
40-40-ов. Движение 40-40-ов. Кстати, Андрей, он собирается... Да. Вот сопредседатель 40-40...
Кормухин,
да. Он собирается, вот если обстоятельства позволят, то, может быть, мы вместе 23-го числа и улетим к детям. Кстати, начинал эту акцию... Рождество Христово в Сирии. Именно Андрей со своим другом Игорем Ильиным и со мной. Это тогда мы попали как раз в момент, когда погиб в Турции наш российский дипломат Андрей Карлов. И знаете, вот наша маленькая такая командочка, явившись в этот день в посольство российское, первыми написала соболезнование в книге. Вот соболезнование написала о том, что вот наши дипломаты, они стоят на самой-самой передовой линии, как наши военные, как защитники нашей страны. Вот общественные организации в России, они тоже много чего могут. Вот, кстати, вот завтра 14 число. 14 число – это как бы рубеж. Когда в Астане проходил недавно саммит, практически... Американцы заявили, что надо астанинский этот процесс прекращать. А в чем там дело? В чем дело? Дело в том, что как бы все время идет разговор о создании конституционной комиссии, которая должна быть сирийской конституционной комиссией, которая потом выйдет уже на сначала разработку, потом практически принятие новой конституции. И вот там три крыла. Первое крыло – это... практически правительство, это сама власть сирийская. Второе крыло – это силы, которые есть еще как бы, ну, оппозиционно настроенные. И третье крыло – должно быть общественники. Вот общественность должна быть собрана. И если первые два крыла, они уже понятны, скомплектованы, то вот это вот... Еще не до конца решенный вопрос об общественности. Вот, вы понимаете, он даже вот сейчас поставил, как бы дал возможность американским конгрессменам, американским дипломатам говорить, у них нет общественности, и все это ничего не будет.
Так
и...
это же внутренние дела.
Да они во все внутренние дела лезут, но не в этом дело. Сейчас, вот, понимаете, как бы, как сказать, все вот дела, где участвуют и участвовали Соединенные Штаты, они нелегитимно там приходят. Об этом постоянно говорит наше Министерство иностранных дел. Ну вот, я не знаю. И еще, вот эта неделя, она дала столько напоминаний и примеров, вы знаете, такого героического, вот, настоящего героизма сирийских людей. Вы посмотрите, за годы войны в Сирии, особенно в первые 4-5 лет, сколько было, сколько погибло профессиональных военных. И то, когда пришла помощь, тут уже 30 сентября 2015 года, тут уже стало и полегче, тут уже и стали освобождаться. Вот смотрите, вот в 2010 году, когда мы с вами работали, дорогие мои, в Сирии, Сирия, население Сирии составляло 24 миллиона. Сегодня 2018 год заканчивается, вот приблизительно по состоянию где-нибудь, ну, полтора месяца тому назад. Значит, уже было 18 284 285 тысяч. Извините меня, а куда 6 миллионов делись? Куда 6 миллионов делись? Люди погибли, люди переместились, людей невозможно просто даже элементарно, невозможно точную численность как бы предусмотреть. Но сейчас начался новый обратный процесс. Если в прошлый раз мы говорили, что из Ливана более 1000 человек вернулся, а вот сегодня через такой контрольно-пропускной пункт Насиб-Джабер из Иордании сотни, каждый день прибывают сотни беженцев в Сирию. Куда они сейчас прибывают? Жилья нет, с питанием все еще плохо. В Дамаск, их всех не примет. И вот мы, своей одной из задач, что если мы наберем побольше, вот этого вот, не сейчас, вот чуть попозже повезем к Дню Матери, повезем какой-то еще. Посмотрите, сколько нас уже, когда-то мы возили одни, потом появился Императорское Православное Общество, потом Олег Иванович Руссар, сейчас уже Боевое Братство, сегодня в 19-го Союз Христианский Мир улетает. Сколько? Вот какую силу набирает даже в отношении помощи в одну Сирию только общественность. Я этому очень радуюсь.
Валентина Алексеевна, вы в прошлом году на Рождество попали в православную, в христианскую деревню.
О, это деревня Аль-Хафар. Аль-Хафар и Цадат. Эта деревня упоминается в Библии. Вы знаете, причем в Ветхом Завете уже дважды упоминается эта деревня Цадат. И она упоминается как бы вот как место, где царь говорит, а вот одному из сыновей, а твои земли вот до Цадада. Вы знаете, деревенька маленькая, но она чисто христианская. Там нет, не проживает ни одна мусульманская семья. Так вот по закону, такие у них законы. Я там Новый год встречала в обычной семье. Мы привезли туда из Дамаска продуктов. Вы знаете, я не знаю, я такого богатого на людей стола в Сирии даже давно и не видела. Потому что мы приехали, нам поставили на стол накануне, вот буквально в сочельник, это был рис, приправленный этими вермишелью. И по-моему, да не по-моему, а это была чечевица. Было несколько редисочек, и вот хлеб еще был. А потом, когда приготовили из продуктов, знаете, позвали всех, кто мог прийти. Позвали всех. И как же было радостно, что вот так христиане, вот так вот они и дружат. И никто из них...
С буржуйкой.
С буржуйкой. Ой, это все...
Холодно,
это
все сопливые.
Да, а вот сейчас, вот смотрите, а сейчас уже праздничная атмосфера. Вчера, сегодня Дамаска звонили друзья и говорили, вот Дамаск, ну просто в преддверии Рождества. Дома все разукрашены, вывешены звездочки, вывешены елочки, дома упаковывают, знаете, как вот подарок. Такие ленты большие навешивают на дома, привязывают их. И вот так вот, и я думаю, что нам повезет, и мы прилетим 23-го, вылетаем, и 24-го будем уже как раз в день, когда начнет праздновать Антиохийская церковь Рождество.
Мы помним Дамаск в огнях. Помните, Виктория Александровна, как мы песню переделали и пели? Огней так много золотых на улицах Дамаска.
Да. Мои дорогие, я вам так благодарна, что столько раз вы не только это видели, но поучаствовали буквально во всех во всех начинаниях нашего фонда. На первых начинаниях вы сами придумывали эти начинания, и много чего случилось очень важного. Но у меня к вам вот, вот такой вот, честно говоря, вопрос. Вот мы все, Виктория Александровна сама была в прошлом году и участвовала в открытии выставки в Дамаске. И там вот это родилась идея, где нужно именно в Алеппо построить этот храм. Виктория Александровна, твоих дочерей зовут точно так же, как девчоночек, как этих медсестричек, Надя и Галя. И я помню, как ты трепетно всегда относилась к этой идее. Скажи мне, пожалуйста, вот что нам такое, с чего нам надо начать, чтобы самим вот этому фонду маленькому лепту вот, начальную вложить?
Мне кажется, нам надо продолжать понимать о том, то, что каждый, что Александра Невского, нашего великого святого, день памяти которого 6 декабря, и как раз отец Фёдор Конюхов стартовал, между прочим, 6 декабря. И я ему, когда отправляла смс-ку, поздравили, что с вами святой благоверный князь Александр Невский, девизом которого было «Бейся, где стоишь». То есть, где бейся, там, где тебя Господь определил. Потому что в каждом месте есть люди, которые выполняют свое дело, свою миссию. В прошлом, неделю назад, именно из радиостанции «Радонеж», мы, торопясь, побежали на такое мероприятие, где собрались люди, которые люди, где собрались люди, подводить итог большой общей работе. Он был связан со столетием обретения в 1917 году Державной иконы Божией Матери. И есть такая удивительная женщина, Галина Васильевна Ананьевна, которая многие годы посвятила сбору, по кроху ведь большое делается, малыми крохами. Она собирала все, что возможно было. Но никто не мог себе представить, что эта икона действительно стала как бы иконой, главной иконой нашей духовной жизни России в 20 веке. И это показала вот эта программа под звездой Богородицы, в которой мы все принимали участие, эти крестные ходы, которые шли в Москву. И готовясь к встрече, которая проходила, между прочим, в Великой Святыне Православия, епархиальном доме московском, который был построен благодаря усердию, трудам, молитвам первого священномученика, митрополита Киевского Владимира, он когда был митрополитом московским. В 1903 году состоялась первая литургия, на которой присутствовал губернатор Москвы, генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович и его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна. Вот. И именно здесь, в епархиальном доме, решалась судьба России в прямом смысле. На поместном соборе 1917-1918 годов мне пришлось заниматься какое-то время материалами этого собора, судьбами членов поместного собора, потому что готовилось восстановление этой святыни. И меня поразило, что действительно был собор, потому что присутствовал какой-то пастух, священники, митрополиты, дворяне. Это было... То есть от епархии присылали людей, вот, и вот эта Россия, которая уже кишмя кишела, вот, как тесто Божие, вот, она посылала своих представителей в этот маленький епархиальный дом, ну, небольшой, скажем, по меркам Москвы, где проходил поместный собор. И здесь решилось то, что, ну, скажем так, император Николай II не решился на многие годы. Он готовил как бы возможность избрания патриарха с 903-го где-то года. И все это тянулось, проходились предсоборные совещания. И так не был решен вопрос о избрании. А здесь волей народа и волей Божией был избран наш патриарх. Была явлена икона, державная икона Божией Матери. Вот. И удивительно, что последнее отречение, точнее, отречение последнего императора произошло в Пскове, вот, в здании, железнодорожного вокзала.
На станции ДНО.
Нет, там задержали, отправили, и он подписал... Нет, на станции завернули и отправили его. Он ехал в Витебск.
Я считала, на станции ДНО.
Нет, там задержали, он подписывал, нет, он подписывал на Пскове. Вот. И, в этот момент, именно фактически совпадение в часах и минутах, в Москве крестьянка Андрианова, в Коломенском обретена ею была икона, которая явилась ей во сне. Вот. И все понимали вот этот божественный промысел, который совершился, и что Пресвятая нас не оставляет, и всегда она была с нами. И судьбы тех членов Поместного собора, которые утвердили, все-таки выровняли, мы же не случайно, у нас был герб, и сейчас на гербе российской двуглавый орел. Это как символ симфонии, государственной, духовной власти, единства их. И вот одну голову срубили царя, а вторая осталась, как феникс возникла из небытия. И, конечно, враги понимали, что это происходит, и пытались уничтожить практически всех, кого смогли, участников этого поместного собора. И именно почему...
Все мученики.
Да, собор мученика практически. Когда я отцу Власию сказала, что вот я смотрю, что сколько уничтожено членов поместного собора, а он мне так и сказал, что это, как говорится, была поставлена задача об уничтожении всех членов поместного собора, кого смогут, за избрание святейшего патриарха, потому что святыня. И вот великая святыня наша России впервые после 1918 года, в 2008 году, 8 июня, день великого освящения 125-летия храма Христа Спасителя, нашего воинского храма, построенного в честь нашей великой победы над иноплеменами в 1812-13 годах, вот прошли из Коломенского, от державной иконы Божией Матери, все иконы, которые прошли крестными храмами, соборным, да. Впервые был за 90 лет был по всей Москве.
Какое счастье, шли что мы все участвовали молитвой, в этом шествии, да. Были.
Но когда представляли мы эту книгу, которая является свидетельством, в котором собраны материалы и явления иконы, и первых храмов державной иконы Божией Матери, а первый храм иконы державной Божией Матери был построен в городе Гдов Псковской области. Вот. И опять это Псковщина, наша замечательная, древняя. И обо всем, и в том числе здесь собраны материалы, и об иконах. А вы знаете, что в храме священномученика Климента, в этом втором по величине храме Москвы, находятся две иконы державные, которые находятся в главном пределе храма, на алтарных вратах, находятся на 16 века, другая 18 века. Будет возможность посмотреть. Это как раз батюшка отец Леонид. Он, я думаю, что сейчас по своим протокольным обязательствам присутствует в другом месте. Находится, и этот храм священномученика Климента обязательно обязательно посетите. Но когда я готовилась к встрече, точнее, к встрече с новой книгой, которая явилась как бы трудом не только уважаемой Галины Васильевны, но и, значит, всех тех, кто принимал участие во всех этих крестных ходах, мне попались удивительные фотографии, которые мне как-то просто пришел замечательный человек и сказал, что его зовут Георгий Карпенко, и что они совершили крестный ход. А начался этот крестный ход 17 мая 2008 года, и мы даже организаторы об этом не знали, из Архангельска. Там есть такая красная пристань, откуда совершали русские поморы все путешествия на север и на юг.
Это у нас звонок. Они...
Да, я сейчас я скажу. Так вот, три человека, имена только, всех я их знаю, и один священник из этого, три человека, священник из Брянщины, Карпенко еще один, они отплыли из Архангельска на лодке 7-метровой с державной иконой Божьей Матери до Дикси, а Дикси, как бы перебираясь с корабля на корабль, на ледоколы, добрались до Владивостока, а потом из Владивостока автостопом, значит, пешком с этой иконой державной Божьей Матери по границе России все обошли. И добрались опять до Архангельска в ноябре месяце.
И получилось под звездой
что,
9 лучей,
и получилось крестный ход «Звезда Богородицы» 8. И вот это наше славянское коло, наш круг, вот этот святой солнечный. Вся Россия опоясана этой чудотворной помощью божественной нашей Божьей Матери.
Ой, милостью Божией. Уважаемые радиослушатели, вот мы проговорили сейчас и о храме священномученика Климента Папы Римского, где служит наш батюшка. Мы проговорили о друзьях, которых мы знаем, не знаем. Еще раз вернемся к тому, насколько насыщены, чудесным образом организованная наша православная жизнь. И вот когда сейчас такие нестроения идут, вот и Константинопольская церковь что-то так вот там страшное заводит. Не надо пугаться, не надо поддаваться панике. Надо держаться. И вот мы точно слово нашего патриарха, слово верного нашего митрополита Ануфрия, и знать, что у православия не может быть конца. Это невозможно.
Беды только объединяют.
Да, беды только объединяют. А вот мне здесь дает знак... моя любимая подруга, что пришло время еще раз назвать номер карты и телефон, потому что для нас сейчас это очень-очень важно собрать помощь и отвести эту помощь в Сирию. Я называю номер карты Сбербанка 41-73-98-00-45-44-20-56. Номер телефона, по которому можно любую справку, это наш фондовский телефон 8-916-800-84-86. На телефоны буду отвечать я лично, потому что мне очень важно каждому из вас просто сказать точно, что мы можем успеть с вами за эту оставшуюся неделю. Ну, вот удивительное дело. Мне кажется, никогда наша...
Ну, звоночек.
У нас есть звонок, да?
Да, звонок. Звонок. Сейчас включу.
Алло, пожалуйста, кто звонит, пожалуйста?
Да, матушки, здравствуйте. Доброго здоровья.
Добрый вечер.
Божьей помощи в ваших трудах.
Спасибо огромное.
У меня вопрос о книгах Федора Конюхова. Я хочу сделать подарок сыну. Можете посоветовать, какая достойная книжечка? У него склонность тоже к путешествиям.
Вы знаете, очень хорошая книга, так называется «Сила веры». Одни из последних книг, которые изданы, целая серия его книг, которые изданы в издательстве «Эксмо». «Сила веры», «Одиночное плавание», это, вы посмотрите, все его вот последние книги, которые сейчас издаются, сейчас вот готовится новое «Одиночное плавание», вот прошла сдвоенная книга такая большая. Сейчас вот тоже готовится книга к издательству, к изданию новая, вот, на пределе возможности. Вот. А так «Сила веры», если вы можете, очень хорошая. И самое главное, что это удивительно полезно для всех. Духовная. Особенно тем, что вы говорите, хотите сыну, потому что много, все там обращения в этой книге отцом Федором Конюхом обращены к его сыну. Так, это, все, так и пишет он. «Сын Николай, прошу тебя, молись, а сын Николай, надо делать то-то».
Это будет прекрасный подарок матери.
Да, это будет прекрасный
подарок. Спасибо вам за вопрос. Если есть еще вопросы, присылайте, потому что времени у нас осталось совсем немного. Но, а вот хотелось бы мне еще сказать, что 6 декабря, вот буквально несколько дней тому назад, по телевидению и в сетях прошел сюжет. Он касается конкретно работы нашего фонда и той беды, которая произошла 2 года тому назад, потому что 6 декабря именно и произошло вот это расстрел российского госпиталя. И вы знаете, что 6 декабря 2 года тому назад, это значит 16 года, мы как раз были в Сирии, в Алеппо, возили в Алеппо детям новогодние подарки, к Рождеству Христову подарки возили. И мы там высадили, на месте гибели нашего госпиталя, мы взяли и высадили дубки из Санкт-Петербурга. А вы знаете, эти дубки нам передала удивительная семья, семья Ганнибалов. Лилия Ивановна и Татьяна. Есть такие женщины, которые из желудей дуба, посаженного когда-то Петром Первым в Санкт-Петербурге и в Кронштадте Иоанном Кронштадтским, они на своих дачах выращивают вот эти
саженцы.
И вот таким образом они по всему свету, что называется, дарят. И мы привезли из дубочки из Кронштадта, мы подарили патриарху антиохийскому. Мы попросили высадить их в очень значимых монастырях. А вот дубок из Санкт-Петербурга я увезла именно на место, вот в Алеппо, на место гибели. Удивительным образом тогда мы встретили начальника этого госпиталя Руслана Гузеева с его командой. И вы знаете, мы так с ними быстро-быстро друг друга поняли, что мы единые, мы российские, мы русские, мы что-то особенное. Да. И вы знаете, они помогли нам посадить эти дубочки. А потом, когда мы уехали, они прислали нам фотографии, что эти дубочки взяли, огородили такими ажурными металлическими решеточками такими, знаете. И вдруг 6 декабря вижу, возле наших этого дубочков вымостили уже из, я не знаю, что это за плиты, вымостили такие дорожки. А черные наши, вот черную решеточку еще, ее покрасили в серебристый цвет.
Украсили цветами.
И вы знаете, по обе стороны вокруг этого, вот, вокруг посаженных наших дубочков посадили два удивительных деревца кипарисов. Таким образом, сирийцы и русские, пришедшие, которые в Алеппо, таким образом, они отметили годовщину гибели русского госпиталя, русских людей, которые были вот в этот момент находились там. И вы знаете, не только это были как бы вот чиновники, там какие-то общественные представители, очень много было народа, были дети. И самое удивительное, что там был наряд такой военный, который практически...
Воинский почести.
Караул, который практически дал залп в честь наших подвига, наших погибших людей. И вы знаете, опять возвращаясь к нашей идее, к тому, что именно там, на этом месте, должен и будет стоять храм, храм, вероятнее всего, храм Богородицы. Потому что так хочется, чтобы наша Богородица, она практически...
Она и в Сирии Богородица.
Она и в Сирии Богородица, потому что на самом деле Сирия и действительно колыбель.
Потому что Спаситель молился на арамейском языке.
Да,
то есть ее родной язык арамейский.
Точно, абсолютно. Да. А сейчас вот уже, смотрите, у нас уже совсем немножко времени осталось. Если вы мне позволите, что я вам скажу на самом деле, что очень хорошо, это по признанию наших друзей, сирийских друзей, которые живут там, что очень хорошо работает российский центр по примирению. Буквально на этой неделе они большую такую гуманитарную акцию для детей в Латакии провели. И вы знаете, вот они добираются, вот буквально не только кормят, не только пытаются там, где вот совсем сложные ситуации, людей спасти от голода, дать питание, завести какую-то, практически все время решают эту сложнейшую задачу примирения на сирийской земле.
А как воюет наш генералиссимус Суворов?
Да,
Александр уже... Васильевич.
Александр Васильевич, у нас вот, Татьяна Ивановна, она у нас выдумщица и вообще такая удивительная. А она создала хоругви Александра Суворова и взяла через наших батюшек, которые в Хмеймиме служат и служили, и служат, передала всем высшим военачальникам.
Перевела еще на арабский язык.
Да, мы перевели на
текст,
арабский язык.
Который...
А текст очень простой. Какой там текст?
Один? Молись Богу, от него победа. Он нас водит, он нам и генерал.
Вот так вот. Так что, видите, везде наши люди, и те, которые давно жили на русской земле, и те, которые сегодня живут. Спасибо всем огромное. Ну, а вот из сегодняшних событий я хочу сказать, что вот Россия и Сирия сегодня обсуждают переход на взаиморасчеты в национальных валютах. Это очень важно сказать. Да, уже конец нашей передачи. Очень важно сказать, потому что... Вы знаете, очень многие хотели бы сейчас поработать в Сирии и уже знают, что там можно бы и поработать, и заработать. Но дело в том, что как бы вот это остается проблемой. Дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели радио «Радонеж», спасибо вам огромное за ваше внимание. Мы к вам пришли с добром, мы вам, к вам пришли с просьбами. Мы надеемся, что вы нас услышали. Спасибо, дорогие.
И с любовью.
И с любовью, конечно.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Шестнадцатого декабря в воскресенье в 15:00 в Центральном доме культуры города Долгопрудный состоится открытие выставки «Мозаика жизни» и празднование юбилея 20-летия детской школы «Мозаики» под руководством диакона Дмитрия Котова. Приглашаем всех наших друзей и желающих прикоснуться к чистому роднику искусства детей, наполненному непосредственностью и светом, чего так не хватает нашему сложному времени. Выставка продлится с 13 декабря по 8 января. Адрес места проведения: Дом культуры «Вперед», город Долгопрудный, площадь Собина, дом 3, выставочный зал, второй этаж.